Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Президентская кампания в России, несмотря на формальный доагитационный период, давно вошла в фазу прямой агитации и открытой политической борьбы. Скажем, как иначе назвать теледебаты бизнесмена Михаила Прохорова с коммунистом Геннадием Зюгановым? Или явное желание Кремля изменить поведение прессы? За неделю прошли две встречи Владимира Путина и Дмитрия Медведева с главными редакторами ведущих средств массовой информации. На первой при позорном непротивлении медиа-чиновников и поддержке телегибиста Владимира Кулистикова кандидат на пост президента Владимир Путин прессовал главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. На второй встрече зиц-президент убалтывал редакторов своими переживаниями за людей на площадях и обещаниями правительственных реформ в новую эпоху правления Владимира Путина. Но главное, Кремль в надежде на выигрыш Владимира Путина в первом туре, похоже, решил идти на зачистку избирательного поля. Информация о том, что Григорий Явлинский не будет зарегистрирован из-за большого числа забракованных чуровским ЦИК подписей, появилась уже в воскресенье. В этот день, 22 января, движение «Демократический выбор» во главе с Владимиром Меловым, первым среди других либеральных групп, провело свое собрание, на котором решило оформиться в партию. До сентября прошлого года Владимир Мелов был сопредседателем партии «Народной свободы», но он и его сторонники разошлись с большинством по вопросам тактики на думских выборах и о возможных союзниках. Сегодня Демвыбор решил поддержать Григория Явлинского, сообщил Владимир Милов.
Мы работаем с теми, кто готов драться за власть на выборах. И даже если у нас, например, с Яблоком и с Явлинским раньше были, так мягко говоря, прохладные отношения, но мы очень сильно сблизились, потому что мы оказались теми силами, Яблоко и Демократический выбор, которые готовы работать, готовы драться на выборах, драться за победу. Это очень тяжелая была история с парламентской кампанией, с наблюдением на выборах, сейчас со сбором 2 миллионов подписей за Явлинского. Мы видим, как эти ребята из Яблока вкалывают. Нам это очень нравится, мы готовы им всячески помогать, бросать на это все свои ресурсы и надеюсь, что из нас сложится эффективный предвыборный блок, который избирателям понравится.
То есть вы не рассчитываете на давление улицы?
Мы, безусловно, рассчитываем на давление улицы. Был уже знаменитый опрос Левада-центра на митинге на проспекте Сахарова, который показал, что чуть ли не полплощади тех, кто туда пришел, это были люди, голосовавшие за партию «Яблоко». Мы как раз считаем, что потенциал у альянса с «Яблоком» большой. Значительная часть протестующих поддерживает эту партию, голосовали за нее, будут голосовать, я думаю, за Явлинского на президентских выборах. Вот так складывается сегодня ситуация. Вопрос о власти будет решаться в итоге на выборах. Я надеюсь, что нам удастся добиться выборов досрочных, а не через 5 лет. Мы на это будем всячески работать и уверен, что люди поддержат здоровую коалицию политических сил, которая нацелена на то, что к власти прийти и систему в стране изменить через выборы, через влияние в парламенте, а не через раздачу привычную там интервью СМИ, записи в блогах и вот то, как некоторые бывшие коллеги понимают политическую деятельность.
Кандидат на пост президента России Григорий Явлинский выступил на собрании Демвыбора с яркой речью, в которой заявил, что именно его программа является альтернативой системе Путина.
Практически это означает освободить незаконно осужденных людей, которых очень много, в том числе освободить всех тех, кто там находится по политическим причинам. Это свободная регистрация партий, это изменение избирательного законодательства, чтобы каждый 500 000 граждан имели свое представительство в парламенте, чтобы были и одномандатные выборы в 2 тура, свободные и открытые. Это, безусловно, отставка от господина Чурова и демонтаж всей этой вертикали чуровской. Это, безусловно, привлечение к ответственности всех фальсификаторов и расследование их деятельности. Это, безусловно, проведение новых выборов. Это сокращение срока президента и парламента вновь до 4 лет. Я еще раз хочу подчеркнуть, я признателен всем тем, кто помогал собирать подписи, кто участвовал в этом процессе. Сейчас, вот в эти минуты, в это время принимается политическое, подчеркиваю, политическое решение, кого регистрировать на выбор. Сейчас принимается политическое решение об участии в выборах. Мое участие в выборах будет означать, что на выборах будут десятки, а может быть и сотни тысяч наблюдателей. Яблоко снова, как и в прошлый раз, сделают эту главную работу.
Я поинтересовался у Григория Явлинского, с чем он готов выйти на митинг шествия 4 февраля.
Я пошел бы, главное, это то, что нужна победа на президентских выборах. Нельзя голосовать лишь бы за кого. Нужно голосовать за своего кандидата, а не просто против Путина. Это неправильно, это ни к чему не ведет. Вот голосование просто против «Единой России» привело к тому, что у нас теперь у «Единой России» там 49%, но зато там есть ЛДПР, есть «Справедливая Россия», которые легко могут соединиться и все вопросы принимать. А по стратегическим вопросам, расстановка ракет по всей Европе, там уж КПРФ даже и просить не надо, оно само впереди Путина будет хотеть это сделать. Что мы получили в итоге? Мы получили в итоге в сумме все то же самое, что было. Поэтому нужно всегда голосовать не за меньшее зло, а за собственный выбор. И тогда в стране все будет меняться в нужном направлении. Вот это главный лозунг. Это самый главный выбор, что мы все должны показать на президентских выборах, что мы здесь есть, что мы имеем свою программу, четкую, ясную, прямо по шагам, рассчитанную и на стратегическую перспективу, и на тактические изменения. И что огромная часть общества поддерживает эти изменения.
Кандидат Прохоров, он критикует трех думских старцев, премьер-министра не критикует и вас не критикует.
Я не знаю, что касается меня, ну почему они не критикуют премьер-министра, я понимаю. Что касается его критики трех думских старцев, я только что вам говорил о том, как устроена сегодняшняя Государственная Дума. России действительно нужны глубочайшие перемены принципиального свойства. Все мои оппоненты, все до одного, принадлежат к одной корпорации. Они все являются частью вот той системы, которая есть сегодня. Это действительно правда. Это не вопрос личности и персонали. Но они все просто органическая часть вот того, что сложилось за последние 20 лет. Но Прохоров едва ли не в первую очередь как порождение этой системы. Он же прямое порождение этой системы. Система именно это и сделала. Поэтому, когда говорят о том, что людям нужны новые лица, они действительно нужны. Но только не новые лица олигархов им нужны. Не новые лица политических проституток, если хотите. Этого им хватает и старых лиц. Им нужны другой нравственный и фундаментально другой политический образ страны, по-другому устроенный. Вот что людям действительно нужно. А создание новых лиц – это есть главная задача, вытекающая из появления в России новой политической системы. Вот когда в России будет принципиально иная политическая система, открытая, конкурентная, с доступом туда всех маломальски значимых политических сил, когда будут реально свободные средства массовой информации, когда не будет цензуры, когда будет общественно-политическая дискуссия по всем ключевым вопросам страны, когда будет понимание, что свобода слова – это не просто возможность кого-то ругать или кого-то обзывать или вытаскивать какое-то грязное белье, а это возможность обсуждать открыто самые главные проблемы страны. Например, почему цены растут? Почему 200 тысяч человек скрывается от призыва в армию? Что происходит с коррупцией? Как работают спецслужбы? Почему там откаты такие большие и вообще существуют? И так далее. Вот когда будет эта дискуссия, когда все это будет обсуждаться, вот тогда появятся не случайные модные люди, которые вдруг почему-то кому-то понравились, а действительно новые современные политики, которые вырастут в этих дискуссиях и получат доверие граждан. В этом же смысл создания новой политической системы. Понятен запрос на новых людей, но это такая политическая система, которая именно на то и направлена, чтобы не то, что новые люди не появлялись, чтобы старые уже даже не могли ничего сказать и сделать, и понимать, что в ней происходит. Вот смена этой системы и есть шаг появления новых людей. А так можно просто только молиться, чтобы появлялись откуда? Откуда они появятся? Вот с каким трудом вот Владимир Милов, например, строит партию. Вот это партия новых людей, новых лиц, новых политиков. Ну так у него же все заблокировано по всем направлениям.
В то же время Григорий Явлинский разумно отказался от того, чтобы делать акцент на разногласиях в лагере либералов.
Президентская кампания не то время, когда следует проводить такого рода анализ.
В беседе с журналистами Григорий Явлинский дал понять, что знает о планах не допустить его к президентским выборам, и подчеркнул, решение о регистрации политическое.
Яблоко сделает все, чтобы десятки, сотни тысяч наблюдателей были на участках. Яблоко сделает все, чтобы добиться отставки Тюрова и демонтажа всей этой вертикали. Яблоко сделает все, чтобы подсчет голосов был честный и прозрачный. Яблоко представляет полную альтернативу нынешней политической власти. И в принципе, не согласна с политическим курсом Путина, его правительства и Медведева. И Яблоко уверена, что подписи, которые мы собрали, представляют политические интересы не 2 миллиона человек, хотя формально мы привезли 2 080 000, а он представляет гораздо большего числа российских граждан. Вот пусть они обдумывают всю эту ситуацию и принимают решение. Все, что нужно для формальной регистрации, мы сделали.
Сейчас уже начались рассуждения экспертов о том, что Яблоко не имело ресурса для сбора настоящих 2 миллиона подписей, а вот олигарх Михаил Прохоров мог их скупку оплатить. Вошедший в альянс с Яблоком Владимир Милов сообщил, что его организация собрала для Григория Явлинского десятки тысяч подписей живых людей.
Эксперты, которые, видимо, проверяли эти коробки, но они могут что хотят говорить, а я представляю организацию, где есть очень много живых активистов и их родственников, знакомых, друзей, которые за Явлинского подписывались. Мы будем эти подписи защищать, будем требовать, чтобы Явлинского зарегистрировали.
А если нет?
Я бы хотел видеть, чтобы на протестных митингах, и в частности 4 февраля, планируется шествие в Москве 4 февраля, я бы хотел, чтобы требование о регистрации всех независимых кандидатов в президенты было бы центральным. Сейчас Путин решает для себя главную задачу – вернуться к президентское кресло и всячески легитимировать свою победу. Мы должны бороться с этим, требуя прежде всего главного допуска к этим выборам тех кандидатов, которые выставили свои кандидатуры, и Явлинского, и Прохорова, и других. А вот этого надо требовать. Я надеюсь, что 4 февраля возобладает разум над пиаром. И все-таки главным требованием 4 февраля будет регистрация независимых кандидатов, если, например, Явлинскому откажут. Дальше нужно бороться за честный результат выборов 4 марта, за то, чтобы он отражал действительно волеизъявление избирателей. И мне кажется, что протестную энергию, которая сегодня сильна, нужно направить именно в это русло.
Вы считаете, что есть возможность не дать Владимиру Путину победить в первом туре?
Безусловно. Все данные, которые объективно на сегодня существуют, а это и результаты прошлых выборов, и разные социологические опросы, которые есть, и наши собственные данные, в том числе закрытые опросы, которые проводятся по заказу администрации регионов, которые нам сливают. У нас там много симпатизирующих в этих структурах. А мы видим, что Путин точно совершенно не набирает 50% в первом туре, хотя в целом там начал ему что-то рисовать, но это все неправда. И в этой ситуации вот практически, на наш взгляд, второй тур неизбежен.
А машина фальсификация?
А как мы видим, 4 декабря она очень сильно забуксовала, и починить ее за короткое время такое и невозможно, и никто и не пытается этого
сделать. Как же меняют губернаторов, а неэффективных на эффективных фальсификаторов?
Смотрите, все губернаторы, которые провалились по результатам «Единой России», подавляющее большинство из них, это как раз новые назначенцы. Никаких гарантий того, что, допустим, они назначат кого-то другого, ну и что, он за 2 месяца сумеет наладить электоральную машину, так как она работала в предыдущие годы, там, при Росселе, там, да, до Мишарина, например. Даже если Мишарина отправить сегодня в отставку. Нет, это все системные болезни, которые невозможно излечить за 1,5 месяца. Конечно, власть эмоционально поспешно пытается что-то делать, но я считаю, что 100% вероятность, что ситуация будет очень похожа на 4 декабря. Мы можем бороться за голоса и можем добиться снижения результата Путина серьезного. Вопрос, кто будет во втором туре. Вот в этом смысле Явлинский, конечно, для нас наиболее комфортный кандидат второго тура. И, как показывали декабрьские выборы, Яблоко в крупных городах набирает проценты, сопоставимые с КПРФ. Поэтому здесь есть за что побороться. То, что Зюганов выходит во второй тур, это вовсе не гарантированно. Надо бороться за Явлинского. Понимаете, Явлинскому и Яблоку рисовали рейтинг 1% и до думских выборов. Как мы видим, они, по объективным данным, они, скорее всего, преодолели 7% барьер, если вычесть все фальсификации. Даже по официальным данным ЦИКа, они получили почти 3,5%. Это больше, чем все демократические силы вместе взятые на целой серии предыдущих выборов. А почему наше отношение к Яблоку так поменялось? Потому что мы видели, что они работали и заслужили этот результат. И все соцопросы, которые были до думских выборов, показывали, что у них где-то в районе 1-2%. А реальность показала, что у них намного выше. В крупных городах они двузначные цифры процентов получали, там 15, 20 и так далее. Я вообще социологии перестал доверять в последнее время. Я ее использую только как один из индикаторов, но никогда не базирую 100% на ней свои действия. Я уверен, что реальный рейтинг Явлинского намного выше 1%, хотя Хотя, конечно, здесь есть много проблем. Но мы сегодня выбираем не между хорошим и очень хорошим. У нас сложный выбор в ситуации вот, президентской кампании 4 марта. И я все-таки уверен, что нам надо бороться за то, чтобы во второй тур вышел не Зюганов. Это сегодня очень важная задача.
В общем, понятно, зачем Кремлю понадобился кандидат. Спойлер, губернатор Мезенцев, за которого подписи фальсифицировали открытые и почти перед телекамерами. Теперь его сбросят с поля, чтобы изобразить честное отстранение Григория Явлинского и якобы прозрачную регистрацию Михаила Прохорова, который показывает себя как бы либералом и должен подхватить протестные голоса. Нужны ли Кремлю десятки тысяч наблюдателей от Яблока на выборах? Это серьезный вопрос. Но нужно ли ему, чтобы протестная активность в Москве и других крупных городах поднялась еще выше, и те люди, которые успокаивали бы себя возможностью голосования за оппозиционного кандидата, вышли на площади? Решение примет не волшебник Чуров, а хозяин системы Владимир Путин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В январе продолжился слив в грязную прессу подслушанных бесед оппозиционеров. Подконтрольные Владимиру Путину телеканалы показали отцензурованные интервью противников режима вроде Бориса Немцова и Владимира Рыжкова, после чего продолжили пропагандистские кампании против оппонентов власти, как те смеют встречаться с новым послом США или ездить на отдых за границу. Досталось и тем, кто служит России не так, как понимает госслужбу система, во всем поощряющая жуликов и воров из питерского клана. Настоящей информационной атаке подвергся на прошлой неделе Никита Белых, губернатор Кировской области, где выборы прошли без явных фальсификаций. Сразу несколько съемочных групп федеральных телеканалов приехали в Киров, чтобы рассказать телезрителям России об ужасах жилищно-коммунального хозяйства. Началось все с резкого высказывания премьер-министра Владимира Путина на селектором совещании глав регионов, обвинившего Никиту Белых в повышении тарифов на горячую воду в Нововятском районе Кирова. Почему же Владимира Путина так заинтересовала горячая вода Нововятского района? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Сразу на 40% выросли тарифы на горячую воду. В городок такой Нововятский. Сразу на 40% взяли и вдули. Почему такие скачки-то? Откуда это все берется? Зачем?
Эта фраза Владимира Путина так часто в последнее время звучала с телевизионных экранов, что многие кировчане успели выучить ее наизусть. Особенно те, кого она касалась непосредственно, жители Нововятского района Кирова, получившие злополучную платежку с новым тарифом на горячую воду. О воде и телевидении рассуждает жительница Нововятска Татьяна Машковцева.
Больше всего меня, например, задела вот эта интонация проникновенная. Потому что он говорит, ну вот да, повышать, но мы же договорились, что повышать постепенно, а не так резко. Зачем? Понимаете, он ведь возмутился тем, что их резко подняли. Он не возмутился тем, что их подняли. Он возмутился тем, что подняли слишком резко, да еще перед выборами. И вот именно вот этой интонацией премьера она ничего не может вызвать, кроме, простите, недоумения, как минимум, а как максимум омерзения. Все. И опять же испытываешь стыд за телевизионщика федерального канала. Понимаете, у меня было чувство, что корреспондентка, которая там, она на себе ведь волосы рвала. Мне даже было жалко ее. Видно было, что человек пытался чего-то накопать, нарыть.
Одним из героев репортажа на канале «Россия-1» стала Людмила Шутова, жительница дома номер 148 по улице Московской областного центра. Уже 6 лет жители этого дома ведут безуспешную борьбу с чиновниками Кировской мэрии, разрешившими строительство коммерческого офиса в подвале многоэтажки.
Мне позвонили из Москвы поздно вечером, сказали, что выезжают, что у них есть сценарий, и в этот сценарий входит наш 148-й дом по улице Московской. Они очень внимательно осмотрели подвал, зафиксировали, они выслушали множество людей, а потом мы посмотрели сюжет. Наши жители довольны. Мы его не подставляли, Никиту Юрьевича. Мы вообще о нем даже не думали. Мы на него выходили, пытались. Но он считает, что это, как он выражается, не его функционал.
Свое мнение о телевидении Никита Белых высказал в интернете на своей страничке в «Живом журнале». Вот что там в частности говорится. «Те, кто занимается такими вещами, делают одну большую ошибку. Они считают людей быдлом. Они считают, что можно показать что угодно в телевизоре, и все этому поверят. Но мы живем в другую информационную эпоху. Телевидение не единственный источник информации. Да я думаю, люди достаточно мудры, чтобы самим разобраться, Украине верит слепо картинке в телевизоре. Не все и поверили. В социальной сети ВКонтакте даже возникла группа сторонников Никиты Белых. Она так и называется «Я за Никиту», рассказывает руководитель группы Вячеслав Тихонов.
Когда я создавал группу, это было мое личное такое спонтанное желание. Создавал ее просто для того, чтобы заявить и сказать себе и своим друзьям, которые тоже в социальной сети есть. У меня вот есть такая позиция. Они могут присоединяться, могут не присоединяться. Это личное дело каждого. Количество людей прибавляется каждый день. Каждый день группа просматривает порядка там 1200 просмотров у группы. То есть люди комментируют, читают, голосуют. Ну, не остаются равнодушными. Это не политика, это просто гражданская позиция. Обозначение, что мы поддерживаем нашего губернатора. Нам нравится, что происходит с областью. Мы видим, куда она двигается. Мы видим, что делает губернатор. Мы видим, как он отчитывается. И вот лично я считаю, что это лучше, чем было до этого. И я думаю, что Никите Юрьевичу, наверное, приятно увидеть, что есть люди, которые его поддерживают, с учетом того, что какой шквалка сейчас обрушивается информационная на него.
Но в связи с чем обрушился информационный шквал? В чем причина неожиданно пристального интереса Владимира Путина к Кировской области? На эти вопросы попытался ответить редактор независимого еженедельника «Особая газета» Николай Голиков.
Путин даже название города не смог произнести правильно. Собственно говоря, вот судьба этих вот скольки-то тысяч человек, которые получили вот эти квитанции, не столь сильно его тревожила, как возможность для некоторые расправы, для такой некоторой демонстрации силы. То есть есть определенный круг губернаторов, которые, видимо, их можно понять вот из недавно опубликованного этого вот кремлевского рейтинга, который получили двоечки. Этот рейтинг явно идет в каком-то общем потоке. И именно те губернаторы, получившие там двоечки, кстати, и Патов саратовский, и Черкунов каким-то образом пермский, наш кировский товарищ, архангельский, они все там уже были обозначены, то есть была обозначена некая группа губернаторов для битья. Владимир Владимирович, по-моему, просто использует старинную форму. Царь хорош, бояре плохи. То есть вот я белый, пушистый, я готов на любую демократизацию, на любые переговоры, я готов даже проиграть эти выборы, вот он произнес фразу, да, ну проиграют, значит так тому и быть. Я хороший, изберите меня. У нас плохо в стране. Почему плохо? Потому что у меня плохие бояре, а не у него их назначил Медведев. И мне кажется, Никита просто попал наш под раздачу. То есть он назначен плохим боярином. Что вы хотите? Вы требуете какой-то там либерализации страны? Вот мы дали им область, он ее загубил, она там на 81-м месте потому-то и так далее. Ему Никита нужен для этого. Поэтому его не увольняют. И у меня такое ощущение, что, может быть, даже вообще не уволит. И еще и поможет ему избраться на следующий срок.
Никита Белых готов в любой момент подать в отставку, чтобы принять участие в первых за многие годы в России губернаторских выборах.
Я и в качестве руководителя партии, и потом уже в качестве губернатора всегда говорил о том, что считаю выборность губернаторов необходимым элементом развития России. И когда это воспринималось негативно, я это говорил, и сейчас, когда это всеми, оказывается, поддерживалось всегда. Продолжаю об этом говорить. Если там требуется какой-то пилотный проект, я готов хоть там завтра, если будет принято такое решение, сложить себе полномочия и участвовать там в избирательной кампании в качестве кандидата. Потому что считаю правильным сам подход. В любом случае, тем более, когда речь идет там о выборах в регионе, в котором я работаю, да, есть там понятный как бы, план работы, что я хочу сделать в Кировской области, что я хочу оставить после себя.
15 января исполнилось ровно 3 года с тех пор, как Никита Белых, покинув пост председателя партии «Союз правых сил», стал губернатором Кировской области. Возвращаться в большую политику он пока не планирует, если только она сама не постучит к нему в дверь.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – новости. В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Возможный отказ Центра избиркома России в регистрации кандидатом в президенты одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского противоречит интересам избирателей. Такое мнение выразили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и бизнесмен Михаил Прохоров, также баллотирующийся на пост главы государства. По словам Прохорова, отказ зарегистрировать Явлинского ударит по легитимности выборов. Премьер-министр и кандидат в президенты России Владимир Путин предлагает вынести на суд общественности некоторые положения нового законопроекта о выборах губернаторов. По его словам, речь идет о так называемом
называемом президентском фильтре. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не поддержал решение Европейского Союза ввести эмбарго на импорт иранской сырой нефти. По словам Лаврова, односторонние санкции не помогут решить проблемы, связанные с иранской ядерной программой. Задержанная в Москве активистка незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Татьяна Харламова отпущена после допроса. Ее обвиняют в участии в деятельности запрещенной национал-большевистской партии. В Москве учащиеся факультета журналистики МГУ ждут визита президента России Дмитрия Медведева 25 января, в День российского студенчества. Сирийская оппозиция назвала предложения Лиги арабских государств об урегулировании кризиса в Сирии невыполнимыми, отметив, что они дают возможность режиму президента Башара Асада продолжать кровавые репрессии против его противников. Спикером Нижней палаты парламента Египта на ее первом после выборов заседании избран один из лидеров движения «Братья-мусульмане» Саад аль-Кататни. Сторонники свергнутого и убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи в результате внезапного нападения взяли под свой контроль город Бани-Валид к юго-западу от Триполи. В Алма-Ате сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана проводят обыск в редакции оппозиционной газеты «Взгляд». На круизном лайнере «Коста Конкордия» обнаружены тела еще двух жертв катастрофы. Число жертв возросло до 15.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Из администрации президента России на места идут указания обеспечить честную победу Владимира Путина в первом же туре. Для этого убирают не справившихся с заданиями по фальсификации выборов губернаторов. Глава Вологодской области Вячеслав Подголев ушел в отставку еще в декабре. Его сменил на посту главы региона мэр Череповца Олег Кувшинников. Рассказывает Ольга Хрипина.
В Новый год Вологодская область вошла с новым губернатором. Бывший губернатор области Вячеслав Подголев ушел в отставку в связи с провальными для «Единой России» выборами. Она получила на думских выборах 34,48% голосов. Но в законодательном собрании Вологодской области партия большинство сохранила, и официальное утверждение нового губернатора Вологодской области в должности прошло без проблем. Главу региона президент предложил назначить экс-мэра Череповца Олега Кувшинникова. Этим городом он руководил с 2007 года. На сессии законодательного собрания 28 декабря из 32 депутатов лишь трое воздержались от голосования. Все они представители КПРФ. Большинством голосов кандидатура Олега Кувшинникова была утверждена на посту губернатора Вологодской области.
Я очень искренне благодарен за помощь и поддержку Вячеславу Евгеньевичу Подголеву, за то, что он сделал за 15 лет, и об этом мы будем помнить всегда и будем продолжать начатое дело.
Добавлю, что Вячеслав Подголев, покинувший пост губернатора Вологодской области, стал депутатом Государственной Думы России. Между тем, новый глава Вологодской области Олег Кувшинников начал формировать свою команду. Уже приняты первые отставки. Пресс-служба главы региона сообщила об увольнении вице-губернатора Николая Костыгова, входившего в правительство Вячеслава Подголева. В интервью радиостанции «Премьер» Костыгов сказал, что не определился с тем, что будет делать дальше.
Ушел на пенсию. Естественно, безработать не буду.
Еще одним уволенным членом старого правительства стал заместитель губернатора Николай Виноградов.
Я по собственному желанию еще подал заявление в декабре месяце вместе с Вячеславом Евгеньевичем Подголевым. Буду отдыхать пока, набираться сил. Все-таки уже возраст у меня 62 года.
Своих должностей в правительстве также уже лишились заместители губернатора Владимир Фоломеев и Василий Якимовский. Ранее заявление об увольнении подала и начальник департамента культуры Валентина Рацко. Новое правительство в Вологодской области будет сформировано на основе опросов общественного мнения. Губернатор Олег Кувшинников объявил о старте проекта «Команда губернатора. Ваш выбор». Каждый желающий сможет заполнить анкету, чтобы в дальнейшем претендовать на пост в региональном правительстве. Список должностей и бланк анкеты можно найти на сайте Олега Кувшинникова. Вначале за кандидатуры будет голосовать народ. Потом пройдет обсуждение в экспертном совете, и уже после собеседования лично с губернатором будут проводиться какие-либо назначения, сказал Олег Кувшинников.
Работая в Череповце, я недостаточно хорошо знаю кадровый резерв города Вологды. Мне надо опираться на мнение людей, которые знают коллег, с которыми работали там долгие годы. Я не обладаю всей полнотой информации. Я хочу эту информацию получить.
Требования к кандидатам в правительство Вологодской области строгие. Необходимо иметь высшее образование и стаж работы на госслужбе или по специальности не менее 6 лет. И не должно быть судимости. Новый состав правительства Вологодской области станет известен до конца месяца.
Из Вологды сообщала Ольга Хрип. В Архангельской области сменился глава региона. Вместо Ильи Михальчука областью теперь руководит выходец из военно-промышленного комплекса Игорь Орлов. Из Архангельска сообщает Игорь Ключников.
экс-мэр Якутска, а теперь и экс-губернатор Архангельской области Илья Михальчук ушел с поста руководителя региона по собственному желанию, а президент Медведев эту отставку принял. При этом оба чиновника публично свои действия никак не прокомментировали. Какая причина отставки была истинной и главной, сказать сложно, ведь выбрать было из чего. Здесь и 31% за Единую Россию на думских выборах, очевидная непопулярность у населения и, наконец, эхо перестановок в администрации президента. С другой стороны, всего месяц назад Илья Михальчук давал журналистам вполне оптимистичное интервью в канун Нового года.
Новый год – это праздник добра. Мы ждем сказки от Нового года, исполнение желаний, о чем мечтаем.
Сказки не получилось. Вторая рабочая неделя Нового года в областном правительстве началась с планерки, на которой Илья Михальчук попрощался со своими подчиненными.
Если в процессе работы кого-то обидел ненароком, не обижайтесь, не помните зла. Все это было продиктовано только одним желанием – сделать больше действительно во имя области людей.
Черту под почти четырехлетним губернаторством Михальчука подвел назначенный президентом исполняющий обязанности главы Архангельской области Игорь Орлов.
Я хочу сказать спасибо лично Илье Филипповичу за то, что сделано, за те добрые дела, которые были совершены за этот период. Действительно, задача – сохранить все то доброе, что сегодня заложено, нужное для наших жителей, и обеспечить дальнейшее развитие области.
В отличие от Михальчука, Орлов не совсем варяг, хотя и приехал в Архангельск из Калининграда.
Архангельская область для меня родная. Я здесь прожил более 20 лет, у меня здесь выросли двое детей. Я здесь становился как инженер, как руководитель, как человек, поэтому у меня это вторая родина.
Многолетняя работа на Северодвинском оборонном предприятии «Звездочка», из которого Орлов ушел в 2008 году с поста заместителя генерального директора, вероятно, стала основным аргументом в пользу его назначения в Архангельскую область. Для федерального центра северный регион с огромной территорией и населением чуть больше миллиона интересен лишь тем, что здесь есть Северодвинск и космодром Плесецк. Очевидно, Орлов, как человек из оборонки, призван создавать все необходимые условия для работы этих гигантов российского ВПК. В конце прошлой недели Игорь Орлов встречал в Архангельске руководителя штаба кандидата в президенты Владимира Путина. Визит Станислава Говорухина официально не был заявлен как агитационный, но разговора исключительно о творчестве не получилось. В Северном Арктическом университете один из ветеранов вуза попытался покритиковать премьер-министра.
И вот почему бы я голосовал против Путина? Потому что, знаете, напоминает он мне персонаж из русской сказки «Кот Баю».
Вот то, что может сказать только самый тупой коммунист, вот это мне слышать просто невозможно. Вы что рассуждаете, как этот американский посол, который приехал сюда с единственной целью? Это отчаянная попытка Запада, последняя попытка оставить Россию без Путина. Потому что если будет Путин, сюда соваться уже им не придется.
Кинорежиссер заметил, коммунисты уже начинают говорить, что выборы у нас нечестные и несправедливые, хотя в администрации и президента, и премьера только и говорят, как сделать их максимально честными и прозрачными. Максимально честными и прозрачными, похоже, власти решили сделать и выборы мэра Архангельска. Подписи трех независимых кандидатов, экс-мэра Александра Донского, предпринимателя Ларисы Базановой, почти победившей на прошлых выборах, и отставного секретаря регионального политсовета «Единой России» Эрнеста Белокоровина, избирком забраковал. Действующий мэр Виктор Павленко оказался единственным самовыдвиженцем. Его конкурентами 4 марта на выборах мэра Архангельска станут Надежда Виноградова от КПРФ, Лариса Сергеева от ЛДПР и Василий Баданин от «Справедливой России».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников. В Волгоградской области также сменился губернатор. Вместо Анатолия Боровко назначен еще недавно работавший мэром Астрахани Сергей Баженов, обвинявшийся в фальсификации выборов в регионе с помощью использования организованных преступных группировок. Репортаж из Волгограда Оксаны Загребневой.
На прошлой неделе президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Волгоградской области Анатолия Боровко. Он ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполнять обязанности главы региона будет Сергей Баженов, бывший мэр Астрахани, после декабрьских выборов перешедший работать в Госдуму. Такое назначение многие политики и рядовые волгоградцы восприняли с возмущением. Мол, назначили варяга и даже не посоветовались. Прошение об отставке Анатолий Боровко подал еще в конце декабря. Его решение было якобы вызвана давлением из центра, при котором невозможно работать. Однако в Кремле тогда не приняли отставку и посоветовали продолжать работу. Напомним, губернатор Единорос Анатолий Бровко занимал пост главы Волгоградской области всего 2 года. Одним из самых ярких моментов его работы стало снятие с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова. Большинство экспертов сходятся во мнении, что отставка Бровко не была неожиданной, говорит президент Института гражданского общества, политолог Инна Прихожан.
Само появление его являлось явно лоббистским актом. И самое главное, все направление работы его команды расходилось с интересами региона и населения области. Отношение населения сформировалось довольно четко негативное. Несмотря на огромные усилия, которые затрачивались, вот единственное, это собственный пиар, собственное продвижение на экран.
Политологи среди основных причин отставки Бровко называют слабые позиции партии власти в регионе. На прошедших выборах в Госдуму «Единая Россия» показала в Волгоградской области один из самых низких результатов по стране, набрав всего около 35,5% голосов. Кроме того, в Волгограде считают, что инициатива о замене Анатолия Бровко Сергеем Баженовым исходит от первого замглавы администрации президента Вячеслава Володина, говорит политолог Андрей Серенко.
Борьба внутри кремлевских кланов за власть и за влияние, это связано с конфликтом группы Суркова и группы Володина. Он, в конце концов, к концу 1 года разрешился в пользу Володина, поскольку назначение Бровко было все время произведено именно санкции Владислава Суркова, и то, собственно говоря, отставка после этого самого Бровко согласно пределам времени.
Среди причин отставки Бровко называют и затяжные конфликты с местными элитами. Аналитики считают, что экс-губернатор переоценил свои силы, когда попытался расставить своих людей из Ростова и Москвы на высокопоставленные должности в управлении ФСБ, Следственном комитете по региону и в обладминистрации. В частности, замену руководителя в Волгоградском ОФСБ связывают именно с именем Анатолия Бровко, поскольку целый ряд сотрудников областной администрации фигурирует в уголовных делах о коррупции. Безусловно, много сделали для отстранения Бровко от власти и местные силовики, самым влиятельным из которых остается глава Волгоградского следственного комитета Михаил Музраев. Именно Музраев инициировал уголовные дела в отношении 3 заместителей Бровко. В свою очередь, Сергей Баженов, вступая в должность временно исполняющего обязанности губернатора, отметил, что осведомлен о тяжелой политической ситуации в Волгоградской области и заявил, что готов работать на благо региона. Своей главной задачей Баженов назвал консолидацию групп влияния в интересах выборов президента 4 марта. Несогласие и протест оппозиции в Волгоградской областной думе уже вызвало то, что под консолидацией Баженов понимает голосование за Владимира Путина на президентских выборах. Эксперты сходятся во мнении, что Баженов был назначен в регион в качестве поощрения за высокие показатели партии власти на декабрьских выборах в Госдуму в Астрахани, хотя голосование и прошло там с массовыми скандалами. Теперь его основная задача – обеспечить Владимиру Путину победу в Волгоградской области на предстоящих выборах. Однако политолог Андрей Серенко сильно сомневается, что Владимир Путин наберет в Волгоградской области желаемые 50% голосов избирателей.
Замена Бровко на Баженова, она же ничего не меняет. Общественные ожидания, они, в отличие от того, что было 2 года назад, они настроены сегодня неблагодушно, оптимистично. Скорее, можно говорить, озлобленном общественном мнении, а Баженов приходит на площадку, которая значительно хуже, чем 2 года назад. И одновременно перед ним стоят серьезные электоральные задачи, которые, кстати, 2 года назад перед Бровко не стояли. При этом Баженов, я не думаю, что он является более сильным руководителем для региона, чем, скажем, Бровко, потому что одно дело руководить не очень большой Астрахани, но будем руководить 2,5-миллионной областью.
Отмечу, что по закону исполнять обязанности губернатора временный глава может 1,5 месяца, а это значит, что срок его полномочий истечет до принятия закона о прямых выборах губернатора. Таким образом, Волгоградская область может стать одним из последних регионов, где глава будет утвержден президентом. И вполне возможно, что новым волгоградским губернатором станет именно Сергей Баженов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева. Назначение Сергея Баженова исполняющим обязанности главы Волгоградской области и кадровую политику первого заместителя главы администрации президента Вячеслава Володина я попросил прокомментировать депутата Астраханской областной думы, лидера местной «Справедливой России» и бывшего соперника Сергея Баженова на мэрских выборах Олега Шейна. Олег Васильевич, какой сигнал дает России назначение исполняющим обязанности волгоградского губернатора, бывшего астраханского мэра Сергея Баженова?
Это кадровая политика господина Володина. И кто-то совершенно правильно, сравнивая Володина и Суркова, сказал, один человек, может быть, заслуживал репутацию такого не кукловода, да, но шахматиста, а второй закрутит репутацию мясника. То есть это сигнал, что надо фальсифицировать выборы, надо игнорировать любые общественные сигналы, можно спокойно привлекать к избирательным кампаниям организованные преступные группировки. И именно это и есть то, что востребовано власть. Нечестный подсчет голосов, не учет мнения общества, а попытка организовать из страны что-то наподобие колонии строгого режима. Однако времена меняются, и тот подход, который сейчас демонстрирует господин Володин, провалится неизбежно. Он, к сожалению, дезморализирует ситуацию в стране, дестабилизирует ее. Ну и объективно, конечно, приближает завершение системы, которая сегодня у нас существует.
А что делал Сергей Баженов в Астрахани на последних выборах?
На последних выборах на всех избирательных участках были запрещены проведение видеосъемки. Тотально, везде. Невзирая на прямое указание даже Чурова, что видеосъемка разрешена. Было удалено порядка 110, если не больше того, наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса. На 70 участках бюллетени не считались вообще. Осуществляли непосредственно секретари и председатели участковых избирательных комиссий. И при этом была тотальная переписка протоколов. Поэтому те участки, которые расположены в городе Астрахани, давали кавказские варианты выборов, где за Единую Россию было по осени 90-95%, а на отдельных участках справедливую Россию 0%. Там, где были КАИБы, то есть электронные машинки для голосования, мы получали до 30%, до 35%. А вот там, где КАИБов не было, где наблюдатели были удалены, где не считали, там идет избирательный участок, где, скажем, Единая Россия 1500, Справедливая Россия 6, КПРФ 2 голоса, ЛДПР 1. И вот именно это сейчас господин Володин Ефимовым Баженовым собирается явно отрабатывать в городе Волгоград.
Насколько справедлива репутация господина Баженова как человека, связанного с оргпреступностью и коррупцией?
Бесспорно справедливо. За истекшие 7 лет в Астрахани были возбуждены уголовные дела более чем по 30 высокопоставленным чиновникам администрации города. Вице-мэр Кузнецов был осужден по факту гибели людей, кого на смерть отправили проживать в аварийное общежитие. В настоящее время находится под следствием еще один вице-мэр, господин Диденко, обвиняемый в хищении денег, направленных на капитальный ремонт жилых домов. И это не единичные эпизоды, а это тотальная практика администрации города.
Что вы посоветуете тем, кто хочет противостоять тиражированию вот этой баженовской системы в Волгограде, да и в России?
Я считаю, что сейчас на дворе не 2005 год, не 2009, когда все это можно было делать совершенно безнаказанно. А волгоградцам самое главное сейчас не опускать руки и тем вместе подняться, чтобы группировка, имеющая репутацию организованной и преступной, не смогла бы захватить Волгоградскую область. А по стране, я думаю, что очевидно, надо требовать перевыборов Госдумы Российской Федерации досрочно. И надо всем подтягиваться на акции протеста 4 февраля, 27 февраля, чтобы выборы, наконец, у нас были бы честными. И чтобы народ, наше стране, был бы не населением, а был бы народом. Чтобы от общества зависело то, как формируется стране власть.
Говорил бывший депутат Государственной Думы России, депутат Астраханской областной думы Олег Шейн. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. После декабрьских выборов в Государственную Думу мэр Архангельска, член «Единой России» Александр Пинков неожиданно ушел в отставку. О политической жизни Ульяновска расскажет Сергей Гогин.
Через два дня после декабрьских выборов в Госдуму избранный мэр Ульяновска, член «Единой России» Александр Пинков, неожиданно ушел в отставку, не отработав и половины срока полномочий. Позднее в своем блоге он самоуверенно заявил: «Свою миссию на посту главы города я выполнил». Безвременную отставку Пинкова связывают с результатами выборов 4 декабря. В муниципальном образовании город Ульяновск партия власти получила менее 30% голосов. Профессор Ульяновского госуниверситета, доктор философских наук Валентин Бажанов, считает, что Пинков, согласившись с добровольно-принудительной отставкой, беспечно отнесся к своему статусу избранного мэра. Он подвел тысячи людей, отдавших ему свои голоса, и по этой причине не должен вообще работать во власти. Но Пинков в итоге пошел на повышение. Теперь он первый зам председателя регионального правительства. Результат мартовских выборов президента будет зависеть от того, насколько власть учтет тот сигнал, который она получила от общества, считает член регионального общественного движения «За достойную жизнь» Евгений Лытяков.
То, что сделали в Ульяновске в качестве, так сказать, реакции на выборы, перемещение господина Пинкова из мэрского кресла в кресло первого зама правительства на срочно созданную должность по городу Ульяновск, показывает непонимание властью истинного своего положения. У людей это вызвало только усмешку. А в целом у людей есть понимание того, что власть не хочет прислушиваться к их мнению и просто-напросто изображает какие-то телодвижения.
По новому уставу Ульяновска, навязанному городу единороссами, должности главы города и главы администрации разделены. В декабре городская дума выбрала из своего состава главу Ульяновска. Ею стала Марина Беспалова, специалист по муниципальному управлению. Она же возглавила городскую думу. Беспалову считают фигурой компромиссной, но едва ли не единственно возможной на данный момент. Сама Беспалова выступает против системы управления городом, предусматривающей должность сити-менеджера.
Мое глубокое личное убеждение, что выборы мэра должны быть всенародными, потому что сама суть местного самоуправления заложила это. Поэтому я думаю, что мы вернемся к этой теме, и город к концу полномочий 2015 года все-таки внесет изменения в устав, и выборы мэра будут всенародными.
Марина Беспалова сегодня занята формированием своей команды. На аппаратных совещаниях она жестко критикует специалистов мэрии. В частности, решение проблемы общественного транспорта она предложила начать с того, чтобы отобрать служебные автомобили у работников комитета дорожного хозяйства. Пусть они поездят на маршрутках вместе с народом. Все, что делается сегодня в Ульяновске, происходит на фоне грядущих выборов. Сразу после отставки Александра Пенкова, тогдашний председатель городской думы Василий Гвоздев сказал на закрытом от прессы совещании думы.
Выборы в марте месяце являются самыми главными для города Ульяновска со всеми отсюда вытекающими последствиями. Экстремистские какие-то вещи, которые с Москвы идут, как отголоски, они, возможно, сейчас резко активизируются у нас.
Сформирован региональный штаб поддержки кандидатов в президенты Владимира Путина. Его возглавил фермер-овцевод, он же певец, Николай Лямаев. Руководитель общественной приемной Путина Тамара Дмитриева объяснила, что выбор на Лямаева пал не случайно, ведь он, цитата, «обладатель уникального голоса, олицетворяющий собой Россию, ее самобытность, культуру и талант». Назначение штаба – создать впечатление, что Путина поддерживают широкие массы, но для этого в штабе нужны люди популярные, говорит политолог Николай Васин, а поскольку лидеров общественного мнения в Ульяновске почти нет, взяли того, кто есть.
Это характерный признак того, что линия Путина на дистанцирование от партии «Единой России» нашла вот такое выражение, очень своеобразное на региональном уровне. Безусловно, руководить реально будет, конечно, не вот этот штаб. Главное действующее звено здесь будет «Единая Россия», но вот ее роль будет затушевана.
Как заявила координатор регионального отделения Народного фронта «Единой России» Тамара Дмитриева, честные и открытые выборы – это наш принцип. Ульяновские коммунисты с этим не согласны. В частности, они оспаривают результаты думских выборов в Корсунском районе области, где был достигнут кавказский уровень поддержки «Единой России» – 83% при 43% в среднем по региону. А вот флаги «Справедливой России» и ЛДПР на декабрьских митингах за честные выборы в Ульяновске отсутствовали. Проведя по одному человеку в Госдуму, местные отделения этих партий успокоились. Акция «За честные выборы» 10 декабря собрала в Ульяновске более 1000 человек. Митинг 24 декабря – около 300. Организаторы этих акций, активисты «Яблоко», «Другой России» и «Левого фронта», обещают провести 4 февраля шествие по одной из центральных улиц Ульяновска и митинг в количестве до 300 участников.
Из Ульяновска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин. После декабрьских выборов начался конфликт между мэром города Орла Виктором Софьяновым и губернатором Орловской области Александром Козловым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вадим Медовщиков.
Желание губернатора Орловской области Александра Козлова снять с должности мэра Орла Виктора Софьянова стало для последнего полной неожиданностью. 19 декабря прошлого года губернатор, встречаясь с мэром, ни словом не обмолвился о своем недовольстве. 22 декабря проходит очередная сессия Орловского горсовета. У депутатов тоже претензий к работе мэра нет. Спустя несколько дней Виктор Софьянов с удивлением узнает, что Александр Козлов инициирует прекращение его полномочий, собирая для этого внеочередную сессию горсовета. На своей пресс-конференции губернатор Александр Козлов заявил.
2 года назад я был одним из первых, кто поддержал Виктора Викторовича на выборах мэра города. Скажу вам сегодня, что я сделал ошибку. Впервые в жизни. Я к нему не имею ничего, как к человеку, но как к мэру города у меня огромное количество претензий.
Александр Козлов утверждает, что расходы на содержание аппарата горадминистрации увеличились на 45%. Он обходится дороже аппарата областной администрации, что губернаторская КРУ проверила мэрию и оказалось, что деньги, выделяемые из бюджета региона, используются не по назначению. Губернатор даже сообщил, что мэр города Орла 3 месяца не ходил на работу. О том, что последнее утверждение не имеет под собой оснований, знает каждый горожанин. Но Александр Козлов явно рассчитывал на эффект от журналистских публикаций. Вскоре неожиданно выясняется, что мэра будут снимать не столько за хозяйственные просчеты, сколько за политические. На выборах 4 декабря «Единая Россия» в Орле бездарно проиграла коммунистам. 29 декабря на внеочередной сессии Орловского горсовета был аншлаг, но разрекламированная губернатором отставка не состоялась. Председатель Орловского горсовета «Единорос» Михаил Берников в полной растерянности констатировал, что кворума нет. В полном составе не пришла фракция партии «Единая Россия». Заседание переносится. Журналисты попросили мэра Орла Виктора Софьянова разъяснить свою позицию.
Должен сказать, что мы гордый народ и знаем себе цену. Но когда кто-то начинает учить, я некоторым этим заезжим учителям говорил, будете в других городах учить, здесь не надо. Мы разберемся, как нам дальше действовать. Это наш дом, это наш город, и нам здесь жить.
30 декабря решением регионального политсовета партии «Единая Россия» мэра города Орла Виктора Софьянова исключили из ее рядов за действия, дискредитирующие партию, и за бездействие, нанесшие ущерб интересам партии «Единая Россия». А спустя несколько дней выяснилось, что Софьянов заявление о вступлении в «Единую Россию» не писал. Следовательно, и учетную карточку члена партии на него не заводили. На этом фоне в Орле разгорается информационная война. Еще до Нового года в свет выходит спецвыпуск Орловской городской газеты. А 6 января издается газета «За наш город». Губернатору в доступной форме дают понять, что мэр сдаваться не намерен, что на его стороне оказались даже те горожане, кто на выборах голосовал против кандидатуры Софьянова. Главная газета губернии «Орловская правда» выходит 100-тысячным тиражом. Все 8 полос спецвыпуска посвящены Виктору Софьянову. Со страниц газеты орловский мэр предстает чуть ли не главным виновником всех городских бед, начавшихся задолго до его рождения. Сотрудники мэрии дают объяснение сначала работникам прокуратуры, затем Следственного комитета, которые ищут основания для возбуждения против Софьянова уголовного дела. Следственный комитет продляет сроки проверки мэрии до 31 января. Вот как оценивает ситуацию в Орле доктор политических наук, политолог Владимир Слатинов.
Козлов решил нанести главный удар по своему главному политическому конкуренту. А то, что Софьянов, да еще на фоне приближающихся выборов губернаторских, является главным политическим конкурентом Козлова, это очевидно. И вот этот удар был нанесен. Поэтому была такая спешка. Нужно было срочно развить наступление на фоне выборов в Думу, на фоне, очевидно, какой-то поддержки, какой-то башни кремлевской. Я так понимаю, что где-то он заручился поддержкой. Есть у какого-то кремлевского чиновника, учитывая уход Суркова и какао сейчас в Кремле. Поэтому все было сделано так быстро, все было сделано так топорно, так некрасиво. Получился конфуз.
На днях свою поддержку действующему мэру Орла выразили бывшие градоначальники областного центра. Иван Тимохин, Вадим Соколов, Евгений Троицкий, Георгий Золотарев, Александр Касьянов, Ефим Великовский и Александр Кисляков. Наиболее точно мнение экс-мэров выразил Иван Тимохин, занимавший должность председателя Орловского горосполкома с 1974 по 1986 год.
Значит, одного мэра посадили. Еремина пытались посадить. Боже, Зарева, это же не опытное поле для убийства этих мэров.
На 25 января назначен созыв очередной нового заседания Орловского горсовета. В первом повестке дня снова значится вопрос об отставке мэра города Орла Виктора Софьянова.
Из Орла сообщал корреспондент «Радио Свобода» Вадим Медовщиков. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 30 января специальный репортаж Виталия Камышева из Нижнего Тагила. Кто натравливает уральских рабочих на столичную оппозицию? Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Яблоко представляет полную альтернативу нынешней политической власти.
Противники законопроекта во Франции и турецкие власти обвиняют Николя Саркози в использовании...
Нынешний форум переизбрал Владимира Милова лидером
правительства Польши. Министр Павел Грась заявил в воскресенье, что случившееся трудно назвать какой-то хакерской...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».